Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Богатство, будни и битва христианина. Часть первая.
Апостол Павел начинает, он говорит о том, что делает Бог. Это не теория, это то, что делает Бог с каждым человеком, который верует, которого он призывает. Во второй части послания апостола Павла, в частности Ефесянам, это с 4 главы по 6, речь идет еще об одной очень важной части. Это практическая часть. То, каким образом спасение, которое подарил для меня Бог, теперь может и должно выражаться в ежедневной жизни моего следования за Христом. Эту вторую часть послания я тоже разделил еще на две части. И первая из них – это будни христианина. 4 глава с 1 стиха по 6 главу 9 стих – это будни христианина. И третья часть всего послания, то есть вторая часть второй части, будет битва христианина. Там всего лишь 11 стихов с 10 по 20, и мы с вами будем говорить, что этой основной частью послания является битва христианина. И автор в этой части показывает нам серьезность и нашу ответственность в битве, и нашу зависимость и силу для битвы, которую мы можем черпать у Бога. Слово Божие очень часто и очень много, и очень ясно говорит именно об этих трех аспектах христианской жизни. И говорит Библия не для того, чтобы просто сделать нас теологическими головастиками, не просто для того, чтобы мы были в курсе, как говорят многие христиане, я уже в курсе, но для того, чтобы сделать нас на самом деле истинными верующими людьми, которые поклоняются Богу. И апостол Павел имеет эту тему, это его желание, чтобы в результате этого послания и нашего изучения с ним вместе, чтобы мы могли проникнуться вот этой песней хвалы Богу, чтобы наша жизнь была жизнью хвалы Богу, и чтобы наша битва, когда она продолжается и заканчивается победами, чтобы это было также хвала Богу. Скажите, кому из нас нравится жить жизнью поверхностной, противоречивой, пораженной грехом? Кому из нас хотелось бы так жить? Но, к сожалению, мы часто находим себя именно такими христианами, не правда ли? Часто поверхностные, часто противоречивы сами в себе и нередко даже пораженные грехом. Причина в том, что мы не совсем ясно всегда видим и не всегда осознаем богатство жизни в Боге. И когда видим его, то не в состоянии быть постоянными, влекомыми этой красотой. Я хотел бы просто сразу отметить вначале, что апостол Павел пишет это послание людям, которые на самом деле переживали огромные перемены в своей жизни, потому что они жили в таком городе, как Ефес. Это город, который был наполнен развратом. Это город, который был наполнен разными удовольствиями, греховными, плотскими, мирскими. Это город, если так можно сказать, это были врата в ад. Это был город, который славился богатством, экономикой, политической свободой. В этом городе жили люди свободные, свободолюбивые. Это люди, которые стремились к богатству. Это люди, которые жили удовольствиями. Апостол Павел пишет в Ефес церкви людям, которые когда-то были тоже такими. И прежде чем мы вообще подойдем к посланию Ефесянам, я хотел прочитать очень удивительный, интересный фактор, который мы находим в 18 главе Деяний святых апостолов, вернее, 19 глава Деяний святых апостолов. И я хотел бы, чтобы вы сразу обратили внимание. Апостол Павел пишет в Ефес, там он начинал эту церковь, там он оставил людей после себя, туда он приходил еще два раза, и теперь он пишет послание им. Но смотрите, кто это были люди. Смотрите, один интересный фактор, пишет евангелист Лука. В Деяния святых апостолов, в 19 главе мы находим интересную деталь. Это результат служения апостола Павла в Ефесе. И смотрите, 18-19 стихи говорят следующее. Это 19 глава, 18-19 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и казалось их на 50 тысяч драхм, на 50 тысяч серебряников. Если каждый день человек зарабатывал одну серебряную монету, то представьте, сколько здесь рабочих дней. 50 тысяч рабочих дней. Это довольно-таки огромная, внушительная сумма. И автор Деяний святых апостолов не случайно ставит этот фактор и хочет, чтобы он был на страницах Священного Писания. Замечая вот эти детали, мы должны увидеть, что на самом деле жизнь в Боге, которую проповедовал апостол Павел, она была намного более увлекательной, она была намного больше привлекательной и лучше, чем то, что имели люди. Обратите внимание, это были очень драгоценные книги, это приносило доход этим людям. С помощью этих книг они могли работать, могли, так сказать, содерживать семью, возможно, жить для себя. И мы видим этот факт, что результат вот этого действия Слова Божьего на жизнь этих людей, они все это дело не просто отдали, выкинули, но они все это принесли вместе в кучу и сожгли это. И я нахожу это очень важным таким историческим фактором или деталью, которые помогают нам увидеть важность 20 стиха. «С такою силою», дальше написано, «с такою силою возрастало и возмогало Слово Божие». Слово Божие имело вот такую силу, оно преображало внутри все ценности человека таким образом, что то все, что он раньше ценил, становилось для него мусором. И он видел одно, оно достойно огня. Это действительно преображение делает в нас Господь. И послание Ефесянам на самом деле имеет своей целью для людей, верующих в Ефесе, помочь им еще раз увидеть богатство жизни, которое имеют в Боге, утвердить их в этой жизни, и не только утвердить их теоретически, но помочь им жить ежедневно для славы Божьей. Нам, как никогда, наверное, раньше нужно читать послание Ефесянам. Мне кажется, если бы у меня была возможность проповедовать каждое воскресенье или два раза на неделю, или три раза, то я бы по окончании послания Ефесянам опять шел бы в первый стих и опять проповедовал послание Ефесянам. И мне кажется иногда, что если бы я мог бы проповедовать, если бы только Новый Завет состоял из послания Ефесянам, то этого было бы достаточно для нас, чтобы жить полностью для славы Божьей. Итак, богатство, будни и битва христианина. Мы сегодня будем говорить о богатстве христианина. Я хочу в первую очередь показать вам, куда мы будем двигаться. Сегодняшний вечер наша проповедь, моя проповедь, она будет состоять из трех очень простых вопросов. Эти три вопроса, мы будем находить на них ответ именно в трех главах этого послания. Первый из них – что это за богатство? Что это за богатство? Второе – кому Бог дает это богатство? И второе – с какой целью Он дает это богатство? Одно дело, когда мы знаем о богатстве, другое дело, когда мы знаем, кто нам дает его. И третье, и очень важно для нас знать – зачем Бог дает для нас так много в то время, когда мы и не заслуживаем? Это очень важные вопросы, на которые мы будем находить ответ в этой первой части послания Ефесянам. Первая, вторая и третья главы. Удивительное богатство, которое мы находим здесь. В первую очередь, я хочу, чтобы вы обратили внимание на третий стих первой главы. Он суммирует нам весь ответ. Этот третий стих в первой главе, он дает нам кратко, как это очень похоже на Павла. Он дает одну какую-то фразу и потом начинает объяснять ее. Это очень типичный прием в Библии, очень часто используется. Определенная фраза говорится, утверждается, и потом весь остальной текст или контекст объясняет нам содержание этой фразы. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Дальше стоит запятая в наших русских библиях и объясняется, что это за благословение. Обратите внимание, в первую очередь, в этом стихе говорится о том, что Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа является источником этого богатства, является источником этих благословений. Эти благословения, они совершенно другие. Эти богатства, которые дает Бог, оно отличается от того, что имели ефесяне до того, когда Христос стал ценностью их жизни, когда они уверовали в Иисуса Христа как в Спасителя, как в Господа своей жизни. Он говорит также о том, что именно во Христе Бог благословляет нигде в другом месте, но только в Иисусе Христе. Это сфера благословения. Это как или где Господь может нас благословить. Другими словами, тот, кто не находится в Иисусе Христе, он не имеет этих благословений. Он остается самым несчастным человеком на земле. И апостол Павел говорит, он восклицает с радостью, говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас во Христе». И посмотрите дальше следующие слова. Он употребляет, и каждое из них очень важное. Он говорит, «всякими». То есть нет ни одного благословения, которое Бог удержал бы от нас, которое нужно для нас. Нет ни одного благословения, всяким благословением. Второе слово мы видим, это «духовное благословение». Это благословение не физического характера, не материальное благословение. Это те благословения, которые Дух Святой открывает для нас. Это те благословения, которые Бог дает для нас. Это духовное благословение. И он дальше говорит, это в небесах. Мы полностью с вами, друзья, на самом деле уже имеем эти благословения. У нас, если можно сказать, у нас есть сертификат, что эти благословения принадлежат нам. И многие из них мы уже испытали. Но еще больше и бесконечно больше мы с вами будем переживать там, в небесах. Апостол Павел показывает, что живя на этой земле, человек уже христианин, верующий, живя на этой земле, ноги его на земле, но его голова уже в небесах, если так можно сравнить. Он живет на этой земле, но сердце его там уже живет небом. И там на небе он откроет эти благословения. Я хочу обратить еще ваше внимание на очень важное наблюдение. В этом послании апостол Павел употребляет 6 раз слово «богатый» или «богатство». Давайте мы посмотрим на эти тексты. В чем заключается это богатство? Что это за богатство? Обратите внимание, как жемчужины, они рассыпаны по столу этой благодати. Вот эти слова, каждый из стихов, он указывает нам о полноте Божьей благодати. Ефесянам 1:7 мы читаем, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Посмотрите еще один стих, 1:18. Апостол Павел здесь уже молится и говорит, «Я молю о том, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Ефесянам 2:4 мы читаем то же самое. «Бог богатый милостью». Апостол Павел просто восхищается этим. Ему Дух Святой открывает. Он видит, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Он оживотворил нас со Христом. И мы будем возвращаться к этому тексту позже. Обратите внимание на Ефесянам 2:7. Если у вас есть, отметьте вот эти фразы. Ефесянам 2:7 написано следующее. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, богатство доброты Божией к нам, неизмеримо, неисследимо». Вот что апостол Павел хочет показать. И смотрите, еще 2 раза мы находим в 3 главе. Таким образом, мы видим, что это центральная тема апостола Павла. Он хочет показать это богатство для детей Божьих, которые они имеют во Христе. Ефесянам 3:8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать это, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». И посмотрите, Ефесянам 3:16. Апостол Павел опять молится, как будто видит проблему, что верующие, к которым он обращается, не всегда могут видеть это. И он опять молится и говорит, «Пусть Бог даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Нам нужно знать богатство, которое мы уже имеем. Потому что если мы не будем знать богатство, которое мы имеем в Боге, мы всегда будем влекомы другим богатством. В этом мире, в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем сознании живет миллионы разных конкурентов, которые конкурируют, они соперничают с тем богатством, которое имеет для нас Господь во Христе. И очень часто мы бежим за всем остальным и делаем целью что-то второстепенное только лишь потому, что мы не знаем богатства, которое Бог дает для нас. А если знаем, слишком быстро мы начинаем уходить к другому. Итак, апостол Павел использует это слово «богатство» много раз в этом послании, и также использует другие термины, такие как «благословение» или «благословен», «благословивший» в 3 стихе 1 главы. В 6 стихе он пишет: «Бог нас облагодатствовал возлюбленным». В 8 стихе он говорит: «В преизбытке Бог даровал для нас любовь свою». 1 глава 23 стих он говорит о полноте Божией. 3 глава 19 стихе он говорит также о полноте Божией, и многие другие термины он использует для того, чтобы указать или привлечь наше внимание на богатство Бога. Он говорит, что наш Бог, который открылся нам в Сыне Иисусе Христе, это очень богатый Бог. Его богатство неизмеримо, оно неисследимо, оно неисчерпаемо. И сколько бы мы ни изучали его, сколько бы мы не пользовались этим богатством, сколько бы мы, возможно, не имели его, оно остается бесконечным, и оно никогда не придет к какому-то выхолащиванию. Апостол Павел также в этом всем послании показывает нам желание Бога. Одно дело, когда Бог просто богатый. Другое дело, апостол Павел показывает очень много вот в этом послании, что Бог желает нас благословить. Он желает нас благословить, Он обогащает нас по Своей воле. Мы много раз вот в этой первой главе читаем: по Своей воле, по изволению воли Своей Он благословляет нас. Мы не стремились к этому богатству, мы его не желали, мы даже и не знали о нем. Это похоже, когда трехлетний ребенок, скажем, я был, когда-то мне было пять лет, я никогда не знал, что есть такая страна, как, или остров, как Гавайи. Но независимо от того, знал я или нет, но есть такой остров, и там очень тепло, и там очень красиво, и там хочется всегда быть. И когда я уже вырос, и стал уже большой, физически я имею в виду, то на самом деле я понял, что есть такая страна, и даже побывал там. Что-то похожее делает апостол Павел. Он опять и опять показывает, есть, говорит, такая страна, есть богатство в Боге. Он показывает это желание Божие. Он обогащает нас, Он делает это. Еще одну деталь я замечаю в этом послании не однажды. Апостол Павел говорит о радости Бога. Бог радуется, когда мы приходим к Нему за этим богатством. Он радуется, когда Он дает это богатство. И Он радуется, знаете, еще когда? Когда мы получаем это богатство и видим в этом действительное богатство. Обратите внимание, в первой главе он не раз говорит, 5 стих: «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В английском переводе написано «according to His pleasure», «to the pleasure of His will», то есть согласно удовольствию Его воли. В том, что Он дает это богатство, Бог испытывает блаженство. Очень часто мы думаем или слышим: «Ну, я не хочу быть получателем всегда», или «я не хочу быть человеком, который всегда ищет, всегда кому-то нужно». Друзья, Бог в этом прославляется, когда мы начинаем понимать свою нищету, когда мы начинаем понимать, что богатство во всех остальных вещах, в сферах нашей жизни, оно блеклое, и когда мы бежим к Нему, чтобы получать от Него. Бог не только богатый, Он желает нас благословлять, и тем более, еще больше, Он прославляется, Он радуется, когда мы получаем, принимаем от Него это богатство. Я хочу, чтобы вы записали сегодня для себя, если у вас есть такая возможность, запишите для себя 10 конкретных богатств, которые мы находим в этом послании. И опять-таки, я хочу, чтобы вы понимали очень ограниченный список вот этого. Здесь их 10. Мы не будем каждое из них разбирать много. Буквально несколько секунд мы задержимся на каждом из них. Но я хочу, чтобы оно немножко сегодня осталось в вашем сознании еще раз. Ограниченность этого списка, знаете почему? Она выражается в следующем и очень важном утверждении. Каждое слово, каждая иота в Библии является бездонным, неисчислимым богатством Божьим. Поэтому вот этот список, который вы сегодня перепишете для себя, о котором вы будете думать, о котором будете размышлять, о котором будете благодарить Бога, это всего лишь ограниченный список нескольких очень важных, таких видимых, ярких терминов, которые использует апостол Павел, чтобы заострить наше внимание, обострить наши чувства, сделать нас больше благодарными Богу и бежать к Нему за этим богатством. И тот, кто еще не имеет этого богатства, знайте, что Господь привел сегодня вас на это место, чтобы все остальное стало для вас хламом, стало мусором для вас, и чтобы сегодня в этом богатстве вы увидели истинное. Смотрите, первое из них мы находим в 4 стихе. Это избрание. Апостол Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Избрание, оказывается, первое благословение, первое богатство. И вы знаете, почему об этом сегодня стоит говорить? Потому что многие люди смотрят даже на это слово, как что-то страшное. И они боятся говорить об этом. Больше того, они боятся проповедовать об этом. Даже не думают об этом. И говорят, что те, которые проповедуют, на самом деле еретики. Но подождите, апостол Павел не был кальвинистом. Он жил далеко еще долго до Кальвина. И то, что здесь учит апостол Павел, является богатством. Избрание, о котором говорит здесь Павел, на самом деле является первым богатством, без которого невозможно все остальное, о чем мы будем слышать сегодня. Избрание на самом деле является удивительным богатством. Многие тексты говорят нам об этом. Я хочу перечислить, у меня их нет здесь, потому что это еще было бы, наверное, 5 кадров или слайдов. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали, что успеете, запишите, что нет. Вы можете сами это найти в Писании. Первое. Каким образом истина об избрании может быть богатством? В первую очередь, избрание делает возможным наш выбор. Подумайте. Избрание Божье на самом деле делает мой выбор Христа возможным. И текст, который говорит об этом, мы читаем в Деянии 13 глава, 48 стих. Мы читаем следующее. Послушайте внимательно. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Я еще раз хочу, чтобы вы увидели, друзья, это Библия говорит нам. Здесь не идет подтасовка текстов, это говорит Писание. Избрание является на самом деле очень огромным благословением. Оно открывает нам дверь в все другие благословения. Мы читаем в 13.48 в Деянии, что только те, которые были предуставлены к вечной жизни, те, которые были избраны к вечной жизни, те избрали, поверили, приняли Христа. На самом деле избрание делает возможным. Я хочу просто-напросто предупредить тех, кто, возможно, еще не христианин. Не оправдывайтесь тем, избрал Бог вас или нет. Это совершенно вас не касается. Спержен любил очень просто это объяснять. Всякий раз, когда я смотрю на арку, на которой написано наверху: «Все, кто жаждет, приди ко мне и пей», или «покайтесь и верующие», я, говорит, принимаю это как единственный важный призыв. И когда я вхожу и обращаюсь обратно, вернее, поворачиваюсь обратно, я вижу другую совершенно, избранную от создания мира. На самом деле, теперь апостол Павел обращается к людям верующим, и он говорит о том, что избрание является огромным благословением, в первую очередь потому, что оно сделало возможным, что вы, верующие в Ефесе, и теперь верующие в Ванкувере, и каждый из вас, кто верующий здесь сидит, вы верующие только лишь потому, что Бог избрал вас. И это огромное благословение, и об этом нужно славить нашего Бога. Избрание смиряет нас. Второе благословение избрания. И на самом деле избрание смиряет нас, и мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам. Я очень кратко хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вы можете не искать, я вам просто прочитаю. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, мы читаем следующее, 27 стих и ниже. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее, и избрал Бог, чтобы упразднить значащее». 3 раза он использует один и тот же термин. И смотрите, для чего? «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вот почему избрание на самом деле является благословением. Избрание смиряет нас. Не мы его избрали в первую очередь, а он нас. Еще одно. Избрание побуждает наше сердце славить Бога, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит, благословен Бог. И если перевести ее более практично, эту фразу, он говорит, пусть прославится Бог во всей моей жизни. Пусть прославится Бог в каждой из вашей жизни. Почему? Потому что Он избрал нас. Избрание на самом деле это повод к тому, чтобы мы славили Бога. Еще один очень важный текст. Избрание на самом деле является благословением не потому, что оно разрешает нам жить как хочешь. Избрание на самом деле является всегда очень важной причиной, чтобы жить святой жизнью. Колоссянам 3:12. Буквально следующее послание через одно. Мы читаем Колоссянам 3:12 следующий текст. Итак, облекитесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Обратите внимание, апостол Павел говорит, к ним обращается избрание, это очень важное дело. И если вы избраны, поскольку вы избранные, святые Божьи, поэтому живите святой жизнью. Избрание далеко не является поводом к жизни, какой я хочу. Избрание всегда побуждает, поощряет меня к святой жизни. Избрание дает нам утешение. Вспомните известный для вас любимый текст, наверное, для многих, Римлянам 8:28. «Ибо любящим Его, помните, все содействует ко благу». И дальше он пишет о том, что Он, Бог, которого мы любим, Он является Богом, который нас предизбрал, который предопределил нас. Мы видим, что здесь апостол Павел обратно говорит о том, что избрание на самом деле является вот этим стимулом. Он стимулирует нас, он помогает нам любить Бога, идти за Ним, дорожить Им, любить Его. Это первое благословение. Второе из них. Нам нужно немножко поторопиться. Усыновление. Второе очень важное. В 5 стихе мы читаем в Ефесянам. Обратите внимание еще раз на 5 стих. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Усыновление имеет и привилегию, и ответственность. Одно дело знать Бога как святого, Бога, который гневается на всякий грех, Бога как властелина, суверенного, для нас неисследимого, непонятного. Другое дело знать Его как Отца. Я сегодня буквально, когда заканчивал уже свою подготовку, на протяжении дня многие люди звонили и извинялись. Они знали, что я готовлюсь. Они всегда делали минуту вступления. Они извинялись, что они звонят и перебивают, возможно, мой рабочий день. В это же самое время трое из моих, третий еще не бегает, но двое уже носят его. И они заходят в любое время. Они заходят в любое время в комнату, где я сижу. Почему? Он приходит, даже не спрашивает «excuse me», он начинает просто говорить сразу. Он начинает говорить, потому что у меня с ним и у него со мной очень близкие отношения. Он мой сын, она моя дочь, а я их отец. И апостол Павел говорит, смотрите, пусть будет благословен Бог, потому что Он благословил нас, Он излил на нас свое богатство. И это богатство в том, что Он усыновил нас, и Он усыновил нас себе. Он не усыновил нас ангелом, Он не усыновил нас, возможно, каким-то святым на небе. Он усыновил нас себе, Он сделал нас своими детьми. И почему мы на самом деле, будучи Его, почему нам важно быть с Ним? Потому что Он заронил, Он дал нам в наше сердце свою природу, дал нам свою жизнь. В наших жилах, если так можно сказать, духовных жилах, течет Его кровь. У нас та же природа, Дух Его Святой в нас. Усыновление является вторым этим богатством, которым благословил нас Господь. Это действие Бога, посредством которого Он делает нас членами Своей семьи. Он как Отец, будучи святым, и оставаясь властелином, Творцом, Он теперь принимает нас в любое время, Он понимает нас, Он заботится о нас, Он повелевает нам, и мы знаем, что то, что Он нам говорит, это хорошо. Но когда апостол Павел говорит, что Он усыновил нас себе, он также говорит о том, что мы принадлежим Ему, и мы ответственны перед Ним. Точно так, как мы, дети, отвечаем перед своими родителями, за все то, что происходит в каждом дне. Точно так же, на самом деле, Бог говорит о том, что теперь Он усыновил нас, и Он усыновил нас себе, и в этом Он испытывает огромное удовольствие по благоволению, according to His pleasure, по благоволению воли Своей. Третье, очень важное здесь, мы находим в следующем стихе, в седьмом, в котором мы имеем искупление кровью Его. Третье богатство, которое Бог дает для нас, это искупление. Искупление означает быть свободным. Бог делает нас действительно свободными. Он делает нас свободными от рабства греха, смертью своего Сына Иисуса Христа. В древние времена рабами становились по трем причинам. В первую очередь, когда дети рождались у рабов, они автоматически были рабами. Вторая причина, когда они были захвачены в рабство другими завоевателями. И третье, люди становились рабами, когда они были не способны выплатить свой долг. Это делало их рабами. Это последнее, что они могли заплатить. Человек на самом деле, Библия говорит, является рабом греха. Мы по наследству такие, от своих родителей. Человек является рабом греха, потому что он побежден грехом, и грех властвует его жизнью. Псалмопевец говорит в 18 псалме, 14 стих, он говорит, от умышленных удержи раба твоего, чтобы они не возобладали мною, чтобы они не контролировали мною. Наши грехи, друзья, они руководят нами, они наши боссы, хозяева, до тех пор, пока Христос не искупит нас. И мы были раба не только, естественно, по наследству, не только потому, что мы побеждены грехом, но и по нашей неплатежеспособности. Любой грех, который мы делаем, мы не сможем даже своей смертью за него заплатить. За него только одна плата – смерть Иисуса Христа. И вот смотрите, это искупление, это есть полное освобождение. И добавьте еще одно очень важное слово. Это вечное искупление. Это не на 100 лет, не на 100 минут, это не на один месяц. Это вечное искупление, друзья. Бог обогащает своих детей, своих любимых Ему детей, в которых Он не чает души своей. Он искупляет их, Он искупает их от греха навечно. Эта свобода, кстати, определяется не тем, что мы делаем, что хотим, но что хочет теперь наш новый хозяин. Об этом очень много пишет апостол Павел в послании Римлянам. 6 глава очень ярко пишет об этом. Теперь, говорит, вы были рабами греха, отдайте себя и будьте свободны. То есть отдайте себя в рабы Христу. Вы отдали себя учению Христу. Искупление является третьим богатством, которое мы находим в этом послании. Четвертое богатство – прощение. Без этого прощения, смотрите, в 7 стихе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Прощение грехов рядом ставит апостол Павел, и вроде бы это одно богатство, но есть разница, друзья. Разница в следующем. В первом речь идет о свободе от насилия и власти греха, но когда речь идет о прощении, тогда говорится о том, что Бог смывает, стирает грех. Можно быть искупленным, то есть быть купленным, принадлежать кому-то, но прийти с тем же самым хламом, правда? Представьте, что 2000 лет назад вы, возможно, были рабом, и вас искупает теперь этот человек. Приходит богатый, хороший, добрый человек, он выкупает вас из этого рабства, где вы принадлежите, и вы ходите в этих лохмотнях, в которых вы уже жили, наверное, последних 50 лет. Но что Бог делает? Он на самом деле не только выкупает нас из рабства, дает нам свободу, Он еще берет, снимает эти лохмотья все, убирает их, выбрасывает за хребет и их больше не дает даже нам права пользоваться этими лохмотьями. Он прощает наш грех, смывает его, убирает его, уничтожает его. Нет его. Бог смотрит на нас, и Он не видит больше нашего греха. Почему? Потому что мы теперь в одеждах праведности. Это прощение тоже, друзья, вечное прощение. И уже сегодня, если вы верующий человек, вы испытываете блаженство этого прощения. О нем писал псалмопевец Давид, Псалом 31:1. Он пишет: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Блажен человек, кому Господь снял грехи, и только Он один может снять наши грехи. И нам нечего таскаться со своими грехами, но мы должны прибежать к Нему. И Иоанн об этом говорит в первом послании Иоанна. Если же мы согрешаем, и исповедуем свои грехи, то Он, будучи праведен, Он что сделает с ними? Он омоет их кровью Христовой, Он очистит нас от всякого греха. Вы знаете, когда Господь прощает, Он обещает, Он говорит, я прощу беззаконие и никогда больше не буду о них вспоминать. Бог не прощает так, как мы. Мы сегодня прощаем, а завтра утром напоминаем обратно, что это сделали для нас. Бог говорит, нет. Не то, что я забуду, у Бога нет провала в памяти, но Он говорит, если я говорю, что я не вспомню, я никогда не буду использовать грех против тебя. Подумайте, друзья, за сколько грехов Христос умер, и за всех них Господь уже простил нас. Нам нужно бежать к Нему для того, чтобы освобождаться самим от вины греха. Но за весь грех, мой вчерашний, сегодняшний и завтрашний, до смерти моей, Христос уже умер. Вот о каком богатстве говорится здесь. Иисус Христос дает для нас это искупление. Он дает нам прощение всех грехов. Не только моих прошлых, но всех грехов. И об этом учит Библия нам везде. Апостол Павел говорит о четвертом, очень важном, о чем мы сейчас говорили, это прощение. Без этого прощения мы остаемся виновными и ходим в лохмотьях своих привычек, своих грехов. И я хочу сегодня обратиться к вам, дорогие друзья, братья, сестры, дорогая церковь. Если вы где-то еще таскаете со своим грехом, помните, что у Бога есть прощение. Он может снять вину любого греха, и нет греха, который Он не может простить. Пятое очень важное богатство – премудрость и разумение Божьей воли и Его целей. 9-10 стихи очень, кажется, на первый взгляд, может быть, запутано немножко, но очень просто говорят о том, что Бог имеет смысл для каждого из нас, Бог имеет цель всего, что существует, и апостол Павел делает это частью этого богатства. Смотрите, что он говорит. 9 стих и 10. «Открыв нам тайну», 8, кстати, извиняюсь, 8 стих, «каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». В этом цель и смысл существования меня, тебя, даже если кто-то из нас есть сегодня неверующий, в этом как раз и грех заключается, что бессмысленная жизнь продолжается, если Христос не является главенствующей целью всей моей жизни. Бог говорит через апостола Павла, что я все делаю, все земное и небесное, всю историю человечества веду таким образом, чтобы привести, чтобы всякое колено, чтобы каждый человек мог преклониться перед Богом, перед Иисусом Христом. Иисус Христос, Его главенство во всем, что происходит, это является цель всего существующего. И в этом, друзья, есть смысл нашей жизни. Апостол Павел говорит, что Бог через благодать свою дал нам премудрость, то есть понимание, как нужно на самом деле жить. И открыл нам цель нашей жизни, главенство Христа, Его царство, не наше царство. И в этом свобода и искупление, что мы можем жить ежедневно и знать, зачем мы живем, куда мы идем и что нас ожидает впереди. Это огромный подарок от Бога. Он не только послал нам Христа, не только открывает для нас вот эти уже важные четыре характеристики этого богатства, но также нам и говорит о том, что прощение и премудрость – разумение Божьей воли, Его цели является огромным богатством. Еще одно. Печать и залог Духа Святого. 13-14 стих. Апостол Павел говорит следующее. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатаны или запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Обратите внимание, апостол Павел здесь не говорит просто о том, что Бог дает нам Дух Святой. Он использует два очень хороших и нужных термина. Печать и залог. Это два разных термина. Они относятся к Духу Святому. И он показывает, что Дух Святой на самом деле является еще одним благословением Божьим. Кстати, эти все 14 стихов, начиная с 3 по 14, это одно предложение. И в этом одном предложении Павел показывает работу Бога Отца, он показывает работу Бога Сына, 7, 8, 9 стихи, 10. И теперь в 13, 14 он показывает работу Духа Святого. Бог, Отец, запланировал это богатство, Христос заплатил за это богатство, и Дух Святой привел в реальность это богатство, открыл нам глаза, чтобы мы увидели его. И сегодня слышали о нем и восхищались этим богатством. Но смотрите, что он здесь говорит о Духе Святом. Дух Святой является печатью и залогом. Это два слова использует Павел для того, чтобы привлечь наше внимание, что Дух Святой очень огромное богатство. В первую очередь, печать говорит о том, что мы принадлежим кому-то. Любая бандероль, любое письмо, для того, чтобы оно достигло своей цели, на нем стоит печать. И эта печать, любой UPS guy, любой почтальон, когда он берет, он видит печать, там стоит марка, там заплачено, он знает, видит адресат, он дальше в этой цепочке всего процесса передачи этой информации или этой бандероли, он является просто-напросто передатчиком, и он видит это, и он передает дальше. Смотрите, апостол Павел использует, потому что и тогда это было точно так же. Ставилась печать, направлялось письмо в определенное время, и если любой человек хоть малейшим образом посягал на печать, он посягал на авторитет того, кто послал. И печати имели цари, это были только люди очень знатные, большие, великие в этом мире, и только они имели такую власть, и имели способность и достаточно богатства, чтобы, возможно, заниматься подобным делом. Но смотрите, любая вот эта почтовая бандероль или любое послание, любое письмо запечатанное, оно доходило только лишь потому, что там была печать. И апостол Павел говорит, что Дух Святой является этой печатью. Эта печать говорит о том, что мы неприкосновенны, ничто не может снять эту печать. За этой печатью стоит авторитет самого Бога. Дух Святой очень необходим. Много сегодня есть людей, которые называют себя христианами, но не имеют Духа Святого. И для того, чтобы его иметь, смотрите, что здесь написано, нужно. В нем и вы, услышавши слово истины, когда мы слышим слово Божие, Дух Святой приходит в нашу жизнь, и он ставит свою печать. Он является этой печатью. И не только печатью, Дух Святой является залогом нашего спасения. Залог – это сертификат. Когда мы покупаем дом или машину, хоть мы за нее еще не выплатили, мы получаем сертификат, что мы внесли down payment или нашу начальную цену, и это говорит о том, что все остальное я выплачу. Мы говорим банку, или мы даем свою подпись. Теперь то же самое апостол Павел использует для нас. И говорит, Дух Святой является и залогом, и печатью. Это говорит о нашей принадлежности, это говорит о нашей безопасности, это говорит о нашей уверенности в будущем и гарантию, которую Бог сам ставит, и это говорит о нашем наследстве, о чем и говорит апостол Павел немножко дальше. Дух Святой запечатывает нас и делает нас гарантированными получателями всего богатства, которое Бог приготовил для нас. Друзья, вы видите, как Павел много-много здесь пишет для нас, чтобы мы увидели богатство, которое дает для нас Господь. И чтобы мы, увидев это богатство, чтобы мы могли быть пленены им, чтобы мы влекомы были им, и чтобы мы жили ради того, чтобы это богатство другим людям раздавать. Мы, кстати, будем с вами говорить в воскресенье о том, каким образом это богатство влияет на жизнь людей. Но еще три, очень кратко. Мы читаем здесь еще есть несколько. Следующее очень большое богатство мы находим здесь жизнь и единство со Христом. Жизнь и единство со Христом. Это еще одно огромное богатство. Мы во второй главе читаем об этом. Апостол Павел говорит о том, что со Христом мы имеем жизнь, Бог, нас, мертвых по преступлениям, Он сделал нас живыми, живыми со Христом, дал нам свое спасение и воскресил нас с Ним и посадил на небесах. И здесь, кстати, еще одно богатство есть – небесное гражданство. Смотрите, мы живем здесь на земле, но Дух Святой дает нам это небесное гражданство. Дух Святой, Господь, открывает для нас уже во Христе, гарантирует для нас небесное гражданство. Мы живем здесь на земле, но принадлежим небу.
Небо ожидает нас, это место, где мы хотим быть. И еще, наверное, одно, которое мы находим здесь, это спасающая вера. Спасающая вера. Спасающая вера, которую мы находим же здесь, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены», 2 глава. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасающая вера. Не баптистская, не пятидесятническая, не еще какая-нибудь, а спасающая вера. Вот что является благодатью, благословением Божьим. Еще одно. Очень огромное благословение. Если мы внимательно читаем вот эти 3 главы, кстати, я хотел бы вас попросить, если у вас будет возможность такая, завтра утром поставьте для себя цель прочитать все послание Ефесянам, ну хотя бы первых 3 главы. Просто-напросто прочитайте его в один присест. Прочитайте его 2 раза, 3 раза. Прочитайте его для того, чтобы вновь увидеть и просить о том, чтобы Бог открыл вам глаза на то, каким огромным является для нас это благословение. Последнее из них. Мы очень часто думаем, что это благословение только для нас. На самом деле, в первую очередь, оно дается для нас, но это всего лишь на этой земле. Это церковь. Церковь Христа и тело Его – это огромное благословение. Церковь Иисуса Христа, которая по всему миру, друзья, не только в Ванкувере, не думайте, что только здесь одна церковь, которая библейская, и богобоязненная, и богоцентричная. По всему миру очень много людей, которые знают Господа, и Господь строит свое царство. Но эта вселенская церковь, она выражается вот в таких церквях, как эта, здесь, в Ванкувере. Это огромнейшее благословение. Апостол Павел об этом говорит и во 2 главе, и в 3 главе. Он опять и опять говорит об этом. Там у меня есть тексты, которые говорят об этом. Я не буду их читать, вы можете для себя просто переписать и перечитать их. Он говорит о теле Христа, в которое Бог поместил нас, Христос поместил нас и соединил нас. И там он говорит за иудеев и за язычников. И этих 2 огромных национальности он соединяет вместе, которые раньше боролись, бились, дрались, были врагами. Теперь он соединяет их, и они становятся одним телом. Это удивительное богатство Божие. В 3 главе он опять об этом говорит. Смотрите, 10 стих. «Дабы ныне соделалось известно через церковь начальство в властях на небесах многоразличная премудрость Божия». Опять он говорит, в 3 главе заканчивает, «А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды». Он опять и опять говорит о церкви. И он говорит о церкви как огромном Божьем богатстве для нас. Вот эти 10 благословений, это всего лишь очень мало то, что мы можем только взять для того, чтобы хоть что-то немножко осталось в нашем сознании, в нашем сердце. Смотрите, друзья, Бог благословляет нас своим избранием, Его усыновление – огромное благословение, искупление – богатство, прощение – богатство, премудрость и разумение воли Божьей на каждый день нашей жизни, открытое во Христе в Его жизни – прощение, премудрость, печать, залог Духа, жизнь и единство со Христом, небесное гражданство, спасающая вера, церковь, как тело Христа. Это все богатство христианина. И вы знаете, я вначале думал на этом закончить сегодня, но хочу очень кратко остановиться еще на 2 вопросах. Вот это все уже вызывает, наверное, в каждом из нас внутри смирение, побуждает нас к трепетному, волнующему этому переживанию, встрече с нашим Богом, когда мы придем на небо. Это призывает нас к тому, чтобы мы славили Его сейчас. Но подумайте еще одно. В этом послании, особенно в первых 3 главах, есть еще 2 очень важных вопроса. Кому Бог дает это богатство? И ответ на этот вопрос еще больше должен смирить нас. Я хочу вам дать только всего лишь 3 текста. Мы их быстро прочитаем и посмотрите на характеристики. Я их выделил там прямо в тексте. Посмотрите на характеристики, кому Бог дает свое богатство. И прежде чем мы их прочитаем, я хочу, чтобы вы подумали о следующем. У каждого из вас, у папы и мам, кто здесь есть, у вас есть детки, да, дома, они бегают. И у вас в семье есть какой-то определенный, может быть, очень ценный какой-то, возможно, посуда или, возможно, что-то ценное, что вы храните очень много. Оно стоит очень много денег, возможно, это от ваших родителей, еще так далее. Что бы это ни было. Представьте, что это, возможно, китайская ваза. хрустальный какой-то сервиз. Скажите мне, пожалуйста, как часто вы своим детям даете играться этим делом? Как часто вы ставите это на полу, возможно, в их игрушечной комнате, вместе со всеми другими пластмассками? Как часто вы это делаете? Наверное, никогда. Почему? Потому что оно дорого стоит. Вы не хотите, чтобы они его разбили. Это вы выставляете тогда, когда, наверное, приходят самые ценные для вас гости, когда вам хочется приятно что-то для других сделать. Это, возможно, даже в какой-то мере дает вам какую-то ценность. Дай Бог, чтобы нет. Но вдруг. Обратите внимание, Бог вот этим людям Он дает это богатство. Это мы с вами. Смотрите, как Он их называет. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы все такие были. И Бог вот этим людям дает самое ценное. Дает самые ценные подарки. Дает самое огромное богатство. Смотрите, кто эти люди. Они мертвые. Не потому, что они лежат в гробу. Они мертвые, потому что они, все, что они делают, это преступление, это грехи их. Они живут по обычаю этого мира. Вот так все живут, и они живут. И эти люди, смотрите, они называются мертвые, потому что они же исполняют волю князя, сатаны. Вторая здесь, он говорит, сыны противления. Это люди, которые disobey God. Те, которые непослушны Богу. Вот этим непослушным людям Бог дает это богатство. И изливает это богатство. И он также здесь называет их, потому что мы исполняли желания плоти и помыслов. И по природе были чадами гнева. То есть, все, что мы заслуживали, это Божий гнев. Вы видите? Все, что мы заслуживали, это даже забрать у нас то, что мы имеем. И Он берет вместо этого и дает нам Христа. И дает нам все, что во Христе. И все во Христе Он сполна дает и ничего не оставляет для себя. Посмотрите еще один текст. Кому Бог дает это? В этом же послании мы читаем Ефесянам 2 глава 11-13 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники, то есть идолопоклонники, неверующие. Язычники по плоти, которых называли необрезанными, негодные люди. Евреи считали людей, язычников, негодными людьми. Вот об этом здесь говорит апостол Павел. Мы все язычники были такими. Он говорит, вы были без Христа. У вас не было малейшей надежды на Христа. Вы были чужды от общества израильского. Вам не принадлежала религиозная жизнь. Вы были чужды всех заветов обетования. Вы не имели надежды, безнадежные были. Вы были безбожники в мире. А теперь во Христе в Иисусе вы, бывшие некогда далеко, Он приблизил вас. Смотрите, что Бог делает. Кому Он дает это? Это я и мы все с вами. Это мы вот такие в глазах Божьих. И нам Он дает свое огромное богатство. Еще один текст. Посмотрите, Ефесянам 4 глава 17-19 стих. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы были не... чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Суетность, помраченность, отчужденность, невежество духовное, ожесточение к Богу, бесчувствие тому всему, что Бог делает, распутство, нечистота, ненасытимость. 10 характеристик, которые Бог ставит как диагноз для любого человека, который не во Христе. Друзья, и теперь вот этим людям, вот этим безбожным, негодным людям, которыми мы были некогда, Он дает свое самое огромное богатство. Эти тексты, они смиряют нас. Они показывают нам, что мы не заслуживаем этого богатства. И еще один вопрос, на который я хотел сегодня ответить. С какой целью Бог обогатил нас во Христе? Мы с вами говорили о том, что или в чем заключается суть этого богатства. Второе, мы с вами говорили о том, кому Бог дает это богатство. И это смиряет еще нас больше. И третье, с какой целью Бог обогатил нас во Христе? Я хочу вам дать несколько здесь причин, которые мы находим здесь же в этом тексте, в этой части послания. Первое из них, чтобы явить свою славу всему миру. Очень часто во всем послании Бог именно об этом говорит, чтобы явить свою славу. Он это делает. Прочитайте первую главу, 6 стих, если у вас есть, я прочитаю. «В похвалу славы благодати своей». Посмотрите теперь на следующий стих, 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его нам». Бог все это делает для того, чтобы прославить Себя. 14 стих. «Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Бог на самом деле дает богатство нам не для того, чтобы мы ходили и кичились тем, что мы богаты, и гордились тем, что мы в такой хорошей церкви, или гордились тем, что мы знаем Писание, или что мы знаем доктрины. Нет, друзья. Бог это дает нам для того, чтобы мы поняли цель того, что Он делает, Его слава. И Он это делает для того, чтобы открывать нам эту славу. 2 глава, 7 стих, смотрите. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». 3 глава, 20-21 стих, то, что я вам уже читал. Апостол Павел говорит: «А тому, кто действующую в нас силу, может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви». Слишком часто мы думаем о церкви как какой-то приватный бизнес. Как будто это нам принадлежит, и мы ею так дорожим, и все думаем, что это для нас, друзья. Нет. Бог нас поместил в Ванкувере, и собрал вот именно в это здание, и делает нас своими детьми с целью, чтобы показать свою славу всему миру. Не для того, чтобы нам просто было хорошо. Второе. Чтобы мы имели доступ к Нему. Две очень важных фразы. Бог на самом деле показывает всю славу миру, но не всех привлекает к себе. Но не всем дает доступ. Обратите внимание, вот эти два текста, 2.18 и 3.12, там говорится о том, что мы имеем дерзновенный доступ к Богу в любое время. Вот для чего Он обогащает нас, и мы вернемся к этому еще. Третье. Бог это делает для того, чтобы мы любили Его и радовались им больше всего. Я называю это в этом послании как кавычки. Третий стих в этом послании, 1.3, говорится о том, что Павел призывает, говорит: «Благословен Бог, пусть будет прославлен Бог во всем, что Он делает, благословивший нас всяким духовным благословением во Христе в небесах». Он говорит: «Благословен пусть будет Бог». И теперь посмотрите, что Он делает в самом конце послания, Ефесянам 6.24. «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Вначале Он говорит: благодать вам и мир. И эту благодать и мир Он открывает во всем послании. Благодать без истины не благодать, друзья. Мы часто иногда повторяем: сначала благодать, потом истина. Не может быть благодати без истины. И истины без благодати тоже нету. Но Бог свою истину дает как благодать. И через истину мы понимаем благодать Божию, начинаем жить ею. И вот смотрите, Ефесянам 6.24 апостол Павел говорит: «Теперь ту благодать, о которой я вам говорил и о которой я молился, которую я вам объяснил во всех 6 главах, я хочу, чтобы эта благодать сделала вас еще больше любящими Бога». И он называет 2 слова, здесь говорит: «неизменно любящими». «Undying love» в английском языке. Непрекращающаяся любовь. Вот почему Бог обогащает нас. Я хочу вам дать цитату, и как же без нее? Возможно, кто-то из вас даже недовольный тем, что я цитирую этого брата, но я хотел бы еще раз сегодня показать вам очень важную деталь. Вместе эту цитату прочитайте со мной. Джон Пайпер, «Бог есть благая весть», на 45-й странице в русском переводе пишет следующее. Прочитайте внимательно. «Все спасительные аспекты и все спасительные благословения Евангелия – это способы убрать преграды на пути к тому, чтобы познать Бога как можно более полно и наслаждаться общением с Ним». Умилостивление, искупление, прощение, вменение праведности, освящение – освобождение, исцеление, пребывание на небесах, то, о чем мы с вами говорили. Все эти блага,
послушайте внимательно, все эти блага являются благой вестью лишь постольку, поскольку приводят нас к Богу для того, чтобы вечно наслаждаться им. Вот эти все блага, о которых мы сегодня говорили, это все богатство, только лишь тогда богатство, вернее, оно дается для того, чтобы мы увлекались Богом, чтобы привлечь нас к Нему. И послушайте, как он заканчивает эту цитату. «Если мы будем верить, что все это произошло с нами, но не используем это знание, чтобы еще больше приблизиться к Богу, значит, ничего из этого с нами на самом деле не произошло». И я с этим согласен. Если каждый раз, когда мы читаем Слово Божие, и каждый раз, когда мы слышим о спасении Божьем, и каждый раз, когда мы слышим о прощении всех грехов, и об искуплении, и об избрании, если это нас не делает больше влюбленными в Бога, мы, наверное, не поняли этого. Я хочу эту фразу, чтобы мы могли еще раз немножко подумать о ней, эту цитату, потому что здесь, как никакая другая цитата, очень ярко показывает нам, друзья, разницу между головастиками теоретическими, и которые называют себя библейскими, и теми людьми, которые ежедневно, проникаясь священным писанием и слушая проповеди, и изучая Слово Божие, они больше и больше влюбляются в личность Иисуса Христа. Вот почему Бог обогатил нас. Не просто, чтобы мы были богаты, но для того, чтобы, обогащаясь и видя это, проникаясь этим богатством, чтобы мы еще больше и больше влюблялись в Него. Об этом моя молитва о себе. Об этом я хотел бы, чтобы мы молились сегодня все. Но вы знаете что, друзья? Апостол Павел сам об этом молился. Он сам молился об этом. Он, говоря об этом, он понимал, что он соприкасается с чем-то, что невозможно пощупать руками, с чем-то, что, возможно, не совсем ясно даже влагается в наш разум, с чем-то, что необъятно огромное стоит перед нами. И он здесь говорит, вот где выход. Вот где выход. Молитва. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог дал вам духа, премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего». Апостол Павел понимает мою и вашу проблему. Апостол Павел понимает, что то, что Бог дал, часто остается незамеченным нами. И он говорит, я молюсь о том. И эта молитва побуждает меня. И я хочу, чтобы сегодня мы все молились именно об этом. Перестаньте сегодня молиться о здоровье. Перестаньте сегодня молиться вот сегодня на собрании. Давайте мы помолимся не о нашем богатстве, не о наших работах, не о нашем сочувствии кому-то и так далее. Давайте сегодня помолимся о том, чтобы Бог в этом году, в этом месяце, в завтрашнем дне, в воскресенье в собрании и в последующие все наши собрания, чтобы Он открыл наши глаза на то, кто Он есть, на богатство, которое Он дает нам во Христе. Смотрите, что Он еще просит. В 3.16 Он говорит, «Пусть Бог даст вам по богатству славы Своей утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы, имея это богатство, вы могли жить этим богатством». Разве не так? Представьте, что если бы вам я сегодня положил миллион на ваш счет, ваша жизнь была бы по-другому завтра, совершенно по-другому. Если бы я сегодня положил вам на счет 5 миллионов долларов, вы бы завтра, зная об этом, жили по-другому. Но если бы эти 5 миллионов лежали бы у вас на счету, и вы не знали бы об этом, вы жили бы точно так, как и сегодня. Потом апостол Павел молится об этом. Я хочу позвать всех вас, друзья. Богатство христианина – это не просто красивые слова. Богатство христианина – это не просто тема апостола Павла в первых трех главах Ефесянам. Богатство христианина – или ваша реальность, или то, что у вас нет. Я хочу о том молиться сам и призываю сегодня каждого из вас, чтобы Бог, читая это послание, еще раз помог нам понимать, насколько мы богаты во Христе, как много Он дал нам, хоть этого мы не заслуживаем. Давайте прославим Его и сделаем вот эти четыре молитвы нашей сегодняшней молитвой. Аминь.